Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
В наших радиоэфирах, уважаемые радиослушатели, мы периодически касаемся работы депутатов, что-то заочно спрашиваем с депутатов, что-то очно. Но а в чем она заключается? Кроме того, что есть работа непосредственно в горсовете, на заседаниях фракции, на заседаниях комиссии, непосредственно на сессиях горсовета, есть еще работа на округе. А вот что там депутат должен делать и что он фактически делает, мы сегодня как раз и выясним. В нашей радиостудии находится депутат горсовета Новосибирска, член постоянной комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству, а также член комиссии по бюджету и налоговой политике Андрей Шамалев. Андрей Игоревич, приветствую вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Поскольку наш акцент в беседе будет сделан именно в части работы на округе, я сразу хочу поинтересоваться, а каков ваш округ, каковы его границы, где находится?
Я где-то в центре Залицовского района, от площади Калинина до Тихого поселка, до микрорайона Лебедевский, микрорайон Аэропорт. Всем доброе утро, дорогие избиратели.
Прекрасное обращение. Чем ваш округ характерен? Чем он отличается от других?
Люди прекрасные там живут. Лучшие избиратели в городе Новосибирске. Конечно же, округ для меня — это уже родной дом. Помимо того, что я просто живу в Залицовском районе, я каждый день получаю удовольствие от того, что там встречаюсь с людьми, от того, что люди делятся проблематикой, которая у них есть, от того, что мы сколотили уже определенный актив, который в ежедневном формате имеет возможность быть, знаете, таким рупором, глазом народа, который говорит о проблемах, не стесняется и, самое главное, понимает, что мы это услышим. Для меня округ — это, ну, еще раз повторю, это вот родной дом, в котором каждый день приходится решать какие-то бытовые вопросы. Кстати, так же, вот как в частном доме живешь, у тебя все время что-то происходит, так и на округе. Где-то снегом завалило, где-то какие-то трубы начинают прорывать. Хозяйский подход.
А какие ресурсы есть для того, чтобы это решать?
Вообще, каждый раз, когда люди приходят на прием к депутату, они, наверное, надеются на то, что есть какая-то волшебная палочка, которую ты взмахнешь, и разом все проблемы рассосутся.
Да, дескать, вы же депутат, вы обязаны, давайте сделать сей момент.
Стараюсь приучить и обозначить своим дорогим избирателям, с которыми мы, кстати, стараемся ходить на прямой связи вообще 24/7. У меня есть несколько крупных чатов, в которых есть жители, которые напрямую могут ко мне обратиться. Я всех предупредил, что я не могу там вот прям в моменте ответить, потому что тогда есть семейные дела. Но зачастую, конечно, в течение рабочего дня есть какие-то комиссии. Просто где-то нахожусь на округе, контактирую там вживую с избирателями, но даже в том числе вечером что-то где-то у кого-то какие-то трубы прорвало, кто-то, кому-то срочно требуется какая-то помощь, стараемся оперативно реагировать, в том числе посредством вот мессенджеров.
Ну, давайте представим, Андрей Игоревич, вот звоню я вам. Представим, что я житель округа. У меня трубы прорвало, помогите мне скорее, у меня водой заливает. Что дальше-то? Что вы делаете?
Первым делом, конечно же, я рекомендую жителям звонить 051. Сейчас там чуть другой номер. Это та первая реакция, которую я сам могу сделать, просто для того, чтобы, скажем так, зафиксировать факт какой-то проблемы. Дальше начинаем раскручивать клубок, смотреть, с чем именно связана проблема, чьи это сети, если требуется там выезд, если у людей реально какая-то там безумно тяжелая проблема, я сам выезжаю на место. Первым делом звоню в администрацию. Начинаю связываться с отделами, которые там, отдел ЖКХ, например, который связан напрямую с данной проблематикой. Даже если это ночью, будем людей, стараемся быть полезными в нужный момент. Тут как бы это же красиво звучит на самом деле, вот депутат. По факту такой же человек, у которого просто чуть больше прямых выходов на те или иные инстанции, которые, хочешь не хочешь, реагируют и начинают там вести себя так, как должны вести не после 10-го звонка, а после первого.
И депутат знает, кому позвонить, в принципе, да?
Я сейчас этому учусь. У меня же тоже это первый мой депутатский срок. Я как в качестве помощника отработал уже огромное количество лет. Я в течение 5 лет являлся помощником депутата Украинцева Игоря Сергеевича. До этого я был помощником депутата ЗАГС Собрания Украинцевой Дарьи Александровны. Я вот по поколению иду Украинцевых от депутатства к депутатству. Тут важный нюанс, что, конечно, когда ты помощник, тебя это касается, ну, в меньшей степени, потому что прямой удар получает депутат, он получает первый звонок, он понимает, куда пойти, с кем поговорить. Тебе остается, ну, именно просто внимать, учиться и пытаться запомнить, какие действия он производит. Честно скажу, ничего уже не помню. Приходится заново сейчас вот первые несколько месяцев погружаться в вопросы. Иду просто со всеми знакомлюсь, на самом деле. Для меня это тоже важный нюанс. Я сейчас пытаюсь пройти по всем комиссиям, какие есть вообще в горсовете, чтобы просто погрузиться, понять, а кто чем вообще занимается, кому с какой проблемой обратиться, кому звонить, потому что, ну, в общем, контакты надо налаживать.
А как вы вообще начали заниматься общественной деятельностью?
Ой, когда-то давно, когда мне было лет 18, так меня летняя работа, когда я был студентом, занесла газеты раздавать. И как-то так закрутило, завертело, познакомился с разными людьми, которые тоже внутри этой всей системы, там, грубо говоря, работали. И да просто сначала понравился коллектив, потом понравилось вовлечение в политические дискуссии, потому что так или иначе вот эти вот самые простые агитационные бригады летние, которые работают во время выборов, которые работают в том числе вне предвыборного периода, это люди, которые вот... Ну, это поля, это прямая работа с людьми. Я просто в какой-то момент понял, что мне нравится входить в дискуссию, мне нравится доказывать, мне нравится попытаться все-таки найти какую-то правду, потому что постепенно, погружаясь в проблематику, я раньше работал где-то, ну, я работал не только в Новосибирске, работал вообще, в принципе, в Новосибирской области, пытался погрузиться в проблематику, понять вообще, чем живет народ. Я сам вообще по образованию политолог, и для меня это... Мне просто понравилось погружаться в то, ну, то есть увидеть на практике то, что происходит в теории, то, о чем говорят в теории.
Ну, а вы ведь еще в молодежном парламенте состояли, соответственно, правильно?
Все еще состою. Это мое принципиальное мнение было остаться. Ну, меня спрашивали, как бы планирую ли я оставаться в молодежном парламенте после избрания в горсовет. А так как молодежный парламент — это такая доп. Нагрузка, неофициальная, скажем так, я имел право остаться там и с удовольствием посещу ближайшую сессию молодежного парламента, которая состоится 5 декабря у нас, потому что я не зря в рамках горсовета в том числе стал работать в комиссии по спорту молодежной политики. Она где-то все еще рядом со мной, мне все еще интересно этим заниматься, да и в целом как бы я все еще стараюсь относить себя к молодежи, 28 лет как-никак, официально до 35. Молодежь у нас в Российской Федерации, поэтому хочу, чтобы... И мои коллеги, в том числе в молодежном парламенте, во-первых, видели, что социальный лифт, он работает. Ну, я прямой пример того, как когда-то начал просто волонтерить во время выборов, потом добрался до молодежного парламента. Сейчас получилось, благодаря многолетней кропотливой работе, избраться на округе, на котором теперь приходится каждый день быть полезным для дорогих жителей-избирателей.
А чем молодежный парламент занимается?
Для меня молодежный парламент, я уже озвучил, наверное, это самое главное, это социальный лифт, а самое главное понять, нравится ли тебе вообще вот эта вот общественная деятельность, нравится ли то, чем должен заниматься в будущем какой-то взрослый депутат, так я это, наверное, по-простому назову, потому что молодежный парламент — это именно такая школа, в которой ты, во-первых, проходишь какие-то первые выборы, в которых ты впервые сталкиваешься с аудиторией людей, которым ты что-то должен донести, донести какую-то свою мысль, донести философию, с которой ты будешь стараться там работать на протяжении какого-то количества лет. Раньше в молодежном парламенте срок был избрания на 2 года, теперь на 3 года. И, конечно же, самое интересное в рамках деятельности молодежного парламента — это увидеть, как некоторые находят себя в этом процессе и с удовольствием двигаются дальше, а кто-то на самом деле, ну, досрочно прекращает свои полномочия, вообще ему это становится неинтересно. На самом деле такое действительно есть. У нас есть несколько примеров в прошлых созывах, в этих созывах, когда ребята из города, из области избираются в молодежный парламент, не могут себя там найти и покидают этот пост, и это тоже нормально. Это процесс, в рамках которого они понимают, что это немножко не мое, освобожу место для ребят, которые, может быть, захотят попробовать себя в общественной деятельности, потому что надо не забывать, что вся эта общественная деятельность, она про бесплатно. Ну, то есть, там, депутаты в том числе, они же у нас не получают зарплату, кроме, ну, нескольких там самых главных позиций. Поэтому общественная деятельность — это тяжело, это много обращений, это иногда негатив в том числе, потому что, как вы правильно вначале заметили, как мы с вами вначале проговорили, люди думают, что ты волшебник, который сейчас по щелчку все сделает, а по факту ты просто человек, которому приходится также погружаться во все эти вопросы большой команды и работать на благо дорогого, любимого избирателя.
А поскольку вы как депутат не получаете зарплату, а где вы получаете доход тогда? Вы получаете какой-то?
Я индивидуальный предприниматель. У меня маркетинговая небольшая своя деятельность, поэтому мы тоже люди, мы тоже работаем.
А вместе с союзниками вы работали еще до начала официальной избирательной кампании. Ну, кто такие союзники? Я поясню нашим радиослушателям, что Андрей Игоревич состоит в партии «Новые люди», а команда, с которой шел на выборы, прежде носила название, не знаю, насколько оно сейчас сохранилось, название «Лига эффективности». Так вот, еще до выборов активно Лига эффективности занималась различными задачами и рассказывал об этом. Что из наиболее значимого удалось сделать тогда?
Лига эффективности все еще существует, если не де юре, то де-факто в наших сердцах. Конечно, многие избиратели помнят нас именно под этим брендом. Мы никуда его не прятали, не девали. Мы все еще для залицовцев их эффективные депутаты. Наша команда готова, наверное, в большей степени похвастаться именно вопросами, связанными с социальным направлением. Мы на протяжении там, прошлой пятилетки, да и не только прошлой пятилетки, даже когда у нас еще не было возможности там, избраться в горсовет, когда мы еще не успели избраться, мы старались сделать все возможное для того, чтобы социальная сфера нашего любимого Залицовского района активно развивалась. Конечно же, мы можем вспомнить 51-ю школу в микрорайоне Стрижи, когда благодаря там, моей коллеге Екатерине Шалимовой, которая на тот момент была еще просто там, руководителем общественного клуба Стрижи, как они собирали вот эти вот коллективные обращения на имя президента с тем, чтобы наконец-то 51-я школа была расширена, что, собственно, и случилось в будущем. Это 159-й лицей на улице Северной, бывшая 180-я школа, которая наконец приобрела свой долгожданный, полноценный, хороший капитальный ремонт. Она теперь стала новым корпусом 159-го лицея. Это и капитальные ремонты других школ, которые есть на наших округах. Это 58-я школа в микрорайоне Аэропорт на моем округе. Это школа 77 на округе Екатерины Викторовны Шалимовой. В общем, нет такого, что, конечно, только мы являемся виновниками того, что раз и это произошло. Мы ни в коем случае не забираем там себе все, как-то нескромно сказать, лавры. Мы всего лишь говорим о том, что это направление, в котором мы умеем, любим работать и стараемся сделать все для того, чтобы ну, хотя бы социальная сфера в Залицовском районе получала должное внимание со стороны как депутатского корпуса, так и других ну, властных органов там, и города, и области.
Андрей Игоревич, а есть те вопросы, которые сложно решить? Сложно решить общественному активисту, сложно решить даже и депутату, несмотря на наличие каких-то контактов, наличие полномочий.
Каждый день мы сталкиваемся с необъезженными, необкатанными еще какими-то кейсами, которые для нас становятся не то чтобы преградой для того, чтобы быстро помочь человеку, а скорее, знаете, так приходится нетривиально подходить к решению таких вот тяжелых, очень проблемных вещей, потому что я сейчас немножко, знаете, тяжело ответить на вопрос, просто потому что пытаюсь вспомнить один из примеров, да, чего-то нерешенного, тяжелого. Сейчас, наверное, самое вот тяжелое, нерешенное для всего нашего города, частично нерешенное, это, конечно же, проблема снега, который, прости господи, неожиданно в Новосибирске валит и валит, и никак не хочет остановиться. И, конечно же, в ручном режиме на протяжении вот уже 2 недель каждый вечер делаю объезды по округу и утром стараюсь везде пешком самостоятельно пройти на контакте с администрацией, тут же звоним в ДЭУ, сообщаем о каких-то проблемных точках, но просто надо понимать, что, конечно, на сегодняшний день физически невозможно разорваться и моментально, как мы уже предлагали, попробовать сделать над центральным округом купол,
чтобы
снег туда не попадал. Ну, а если серьезно, то, конечно, и хоть техники и хватает, не хватает просто, наверное, ну, давайте так, разорваться невозможно. Поэтому, конечно, на сегодняшний день главная проблема — это попытаться оказаться везде, и с лопатами, с техникой, и самое главное, не забывать об обещанном со стороны в том числе административных органов, потому что ну вот на сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что прошлая зима была проще. И, наверное, ожидалось, что в этом году будет как-то примерно так же.
Как-то мы немного расслабились.
Хорошему быстро привыкаешь. Именно так. Поэтому, ну вот сейчас все собираются, нам пообещали, ну, по крайней мере, в рамках администрации центрального округа, нам пообещали, что в течение 2 недель мы сейчас перейдем в такой режим очень повышенной готовности, поймем все-таки, успеваем или нет. А если не успеваем, нам самое главное понять, почему. Почему не успеваем, что еще можно было бы сделать. Что еще можно было бы добавить, я не знаю, не хватает техники, не хватает ресурсов, не хватает людей. Вроде как отчитываемся о том, что всего этого хватает, поэтому, ну вот сейчас перестраиваем подходы, ну точнее администрация перестраивает, мы очень внимательно за этим наблюдаем и ну, стараемся на самом деле помочь в том, чтобы город наконец-то был расчищен.
Андрей Игоревич, ну ведь по сути мы тестируем новый формат уборки, потому что, во-первых, новый объем техники, он изменился, это раз. Второй изменился подход. Если раньше централизованно за уборку города отвечала, поправьте, если ошибаюсь, мэрия, то сейчас отвечает район, верно, да? То есть многое поменялось, и мы пробуем, как оно в новом формате будет.
Район отвечает за уборку снега, но при этом, опять-таки повторю, не везде успевает, потому что люди-то остались те же на местах. Ну, то есть, наверное, это тоже очень важный нюанс. А те, кто привык, что у них когда-то была прямая там указаловка «делаем вот так» со стороны мэрии, теперь мы срочно перестраиваемся на новые подходы, которые есть со стороны администрации, и, ну, видимо, не все успевают перестроиться.
Вот в ваших словах такая легкая критика есть, да, небольшая?
Да я конкретно критикую качество уборки снега на территории Центрального округа. И избиратели это знают, и сам Центральный округ об этом знает. Мы с главой договорились, что мы каждый понедельник будем встречаться, будем с ним проводить, скажем так, короткую летучку, в рамках которой будем понимать, успели, не успели почистить. Но критика, она же... Я же не говорю, что там все, всех уволить, все плохо. Я критикую как раз-таки для того, чтобы... Я, наверное, и себя тоже буду критиковать очень сильно в рамках... Ну, по вопросу снега, потому что у нас же не только администрация виновата в том, что у нас кое-где не убрано. Давайте обратим внимание на некоторые придомовые территории. Там, где управляющая компания не хочет, не успевает, почему-то не делает, и люди же первым делом бегут к кому? Они бегут к депутату, обращаются за тем, что надо сделать. Я-то как бы по обыкновению иду в управляющую компанию, как в администрацию, говорю, надо сделать. И там начинаются дополнительные препоны какие-то, у них дополнительные стоп-факторы, по которым они, ну, из-за которых они почему-то не хотят своевременно убираться. И тут как бы люди начинают задавать вопрос, ну мы же вас избрали, давайте сделайте так, чтобы вот сейчас здесь было убрано. И, конечно же, ищем механизмы, ищем, самое главное, точки давления, в том числе и на частный бизнес, который должен, ну, своевременно реагировать на обращения жителей. У нас есть некоторые большие прям микрорайоны, в которых, ну, повально, если почищена проезжая часть, почищена остановка, то не почищена внутрикварталка, особенно там, где внутриквартальные дороги относятся к, ну, к управляющим компаниям.
Давайте примем звонок радиослушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Скажите, а вот улица Ереванская и прилегающие территории, вы как-то к этому имеете отношение?
Улица Ереванская и прилегающие территории, это моя коллега Екатерина Шалимова, там депутат. С удовольствием выслушаю вашу...
Могу я, так сказать, высказать?
Конечно,
проблему?
Я с удовольствием все послушаю, я обязательно передам, значит, если вдруг она не слушает эфир.
У меня там живет мать, ну, я имею некоторые отношения. И вот сколько мы там живем, столько, как сказать, проблема с мусорными баками. Дело в том, что когда дом большой, многоквартирный, около него поставят баки, и все, никуда не денешься. А здесь они могут иметь отношение к, там, к 20 домам или больше. И вот его таскают. Тут поставить не нравится, тут плохо. Последний раз вроде бы уже нашли место. И слышу такой аргумент. Оказывается, там дети в школу идут, а могут собаки собираться. А может, и на основании этого утащили в другое место. Вы знаете, ни одного квадратного сантиметра нет, где баки можно поставить. Везде какие-то причины. Тут не хотим, тут не можем, тут не подъехать. Есть какое-то законное, ведь мусор – это общее... так сказать, проблема. Есть какие-то законы? У муниципалитета есть земля, на которую он может эту мусорку поставить? Куда обращаться? Кто может это все решить? Годами эта мусорка бедная гуляет по дворам.
Андрей Игоревич, что скажете?
Я скажу, что в рамках моего округа тоже есть такие проблемы. Я думаю, что во всем городе встречаются территории с уплотненной застройкой. Она-то, кстати, не обязательно современная. Иногда встречаются как раз микрорайоны, такие как вот в районе Ереванской. У меня, например, это Тихий поселок или же улица Каунасская. Мы там тоже сталкиваемся с проблемами мусорной контейнерной площадки. У меня сейчас есть конкретный момент. Улица Каунасская напротив дома 4. Исторически сложившаяся старая контейнерная площадка в таком уже как бы обвешалом состоянии, который мы не можем пока привести в порядок, просто потому что в 26-м году там планируется строительство детского сада. Мы долго боролись за то, чтобы этот земельный участок был выделен детскому саду, и сейчас мы занимаемся жителями тем же самым. Мы ищем место для новой контейнерной площадки, просто потому что, ну, конечно же, существование контейнеров мусорных и детского сада в одном месте невозможно. Как сейчас работаю с этим я? Я сначала провел встречу с жителями, мы собрали с них... скажем так, пожелания, их видение того, где должны были бы расположены быть эти мусорные баки. После этого мы встретились в администрации с заместителем главы, который занимается данными вопросами, связанными там с ЖКХ. И сейчас вот у нас третий этап. Поедемся вместе на выездное совещание. Возьмем с собой карты, и по картам будем смотреть, не проходят ли там какие-нибудь коммуникации, можно ли вот здесь, либо вот здесь вот поставить мусорные контейнерные мусорной контейнерной площадке. В общем, надо прорабатывать вам, в том числе с вашим депутатом Екатериной Викторовной, она прекрасный депутат, хорошо разбирается практически там во всех вопросах, связанных с историей про ЖКХ. Поэтому я думаю, что раз вы там давно не можете решить, значит, наверное, к ней еще с этим не обращались. Мы максимально стараемся погрузиться в любую проблематику. И, конечно же, история про контейнерные площадки, она тяжелая, но ей, да, надо заниматься. Вот я просто беру и руками разгребаю сейчас это все.
Давайте я, кому необходимо, назову телефон общественной приемной Екатерины Викторовны Салимовой.
Я могу сам. 311-0706, Кубовая, 99. Это ее приемная на территории микрорайона Стрижи. Если кому-то удобнее в городе, тогда это Красный проспект, 173-1. Кубовая, 99, и Красный проспект, 173-1.
И телефон 311-0706. Еще раз повторил. Здравствуйте.
Добрый день, Вадим. Добрый день. Ой, Андрей, по-моему.
Здравствуйте,
да.
Андрей
Игоревич. Антонина. Вот такая проблема по Ереванской, по этой улице. Вот Катя выступала по радио и сказала, что остановка храм на Ереванской, нельзя ли ее переименовать поликлиника на Ереванской. И перед открытием этой поликлиники быстренько поставили павильон остановочный буквой «Г». Она сказала, что это для сумочек и для лавочек, а для людей. Вот сейчас такая погода, где спрятаться людям от ветра, от снега, от дождя. Вот кто придумал эту остановку буквой «Г»? И еще такой вопрос. Вот где останавливается второй троллейбус, вот круг делает городской аэропорт. Вот клочочек земли с обгоревшим зданием. Ну, когда-то будет там наведен порядок. Там красивые ели, красивые деревья, все заросло травой. Стоит это здание, оно будет снесено или как?
Это здание расположено в микрорайоне аэропорт, там, где конечная остановка у троллейбусов. Это здание на данный момент находится в частной собственности у какого-то там бизнесмена. В общем, есть у этого клочка земли владелец, который на сегодняшний день, если я правильно помню, находится в судах с муниципалитетом. Муниципалитет очень хочет высудить этот клочок земли, он хочет его забрать для развития, для благоустройства, потому что, конечно же, ну, вот это вот убожество, которое стоит рядом с красивейшим нашим с вами бывшим городским аэропортом, это неправильно, и мы, давайте так, у меня сейчас свежая информация, она в офисе наверняка есть, потому что мы все время делаем запросы по этому поводу. Я тоже очень хочу, чтобы там было какое-нибудь, например, продолжение сквера, который рядышком там сейчас благоустраивается. В общем, этим вопросом мы занимаемся. Касательно первого вопроса, если я правильно понял, вы, скорее всего, имеете в виду новые остановочные павильоны, которые устанавливаются без стенок. Ну, то есть, получается, просто задняя платформа, крыша, скамейка, и на этом все. У меня тоже есть, на самом деле, вопросы к этим остановочным платформам, потому что действительно задувает, действительно там снег очень активно туда попадает, люди в ветреную погоду не могут там спокойно стоять. Нет у меня пока готового ответа на вопрос, что с ними делать. Давайте вместе в этом поразбираемся, потому что, еще раз повторю, у меня есть тоже несколько примеров, когда жители ко мне уже обратились, и мы вот недавно только-только подали запросы, чтобы понять, кто, собственно, разработал данную остановку и почему она именно в таком виде, а без стенок. Ну, то, что касается, извиняюсь, улицы Ереванская, тут давайте еще раз повторим, 311-0706, Екатерина Викторовна, это ее избирательный округ, там она вам чуть подробнее ответит конкретно по этой остановке.
Это депутат Горсвет Новосибирска Андрей Шамалев, я Вадим Алексеев.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.